вам. Оставшись в одиночестве, я не мог упустить столь благоприятный случай и включил радио. Я не прочь побаловать себя хорошей музыкой, переставляя по своему усмотрению книги на полках. Но мой отец считал дурным тоном, если в магазине, где находились покупатели, звучало радио. Если же я включал приемник в присутствии Фермина, тот принимался напевать саэты, оседлав любую мелодию, или, того хуже, пускался в пляс, передающий, как он выражался, чувственные карибские ритмы, чем доводил меня до белого коленя. Учитывая все эти отягчающие обстоятельства, я пришел к выводу, что мне следует умерить свою тягу к прекрасному. Иными словами, я мог наслаждаться радиоэфиром лишь в те считанные минуты, когда в торговом зале не оставалось ни души, кроме меня и десятков тысяч книг.
Саэты. Песнопение в одном из стилей фламенко.
Радиостанция «Барселона» транслировала в то утро запись великолепного концерта, который ровно 3 года назад играл трубач Луи Армстронг со своим оркестром в гостинице «Виндзор Пэлас» на проспекте «Диагональ». Запись эта была сделана нелегально каким-то коллекционером-любителем. В рекламных паузах диктор силился интерпретировать музыкальный язык «жасса», то есть «джаза», предупреждая, что отдельные импровизированные синкопы могут оказаться трудными для восприятия и резать слух отечественным слушателям, чей вкус формировался под влиянием тонадильи, болеро и новых песен в стиле «е-е», весьма ныне популярных и часто звучавших в эфире. Фермин частенько повторял, что если бы Дон Исаак Альбенис родился черным, джаз изобрели бы в Кампрадоне.
Город в Каталонии, где родился композитор Исаак Альбенис.
Как и галеты в жестяной коробке. По его мнению, джаз, наравне с бюстгальтерами-конусами, в каких щеголяла обожаемая им Ким Новак в некоторых своих картинах, мы посмотрели их все на утренних сеансах в кинотеатре Фемина, принадлежал к числу весьма ограниченного количества достижений человечества в 20-м столетии. И я не имел причин ему возражать. До середины дня я сибаритствовал, наслаждаясь великолепной музыкой и волшебным запахом книг. Меня охватило чувство приятного покоя и удовлетворения, какое обычно приносит работа, выполненная на совесть. Фермин взял с утра отгул, чтобы, по его словам, закончить предварительную подготовку к свадьбе с Бернардой, которая была назначена на начало февраля. Впервые он заговорил о женитьбе всего 2 недели назад. И мы дружно сказали ему, что он слишком торопится, а спешка до добра не доводит. Отец попытался убедить его отложить бракосочетание хотя бы 2-3 месяца, доказывая, что свадьбы полагается играть летом, в теплую погоду. Однако Фермин упорно не желал менять дату, ссылаясь на то, что он, как человек, продубленный сухим зноем на горе Эстремадуры, начинает истекать потом с наступлением на Средиземноморском побережье лета, по его определению, субтропического. Как он заявил, ему совсем не улыбалось праздновать свою свадьбу с мокрыми пятнами размером с яичницу под мышками. Я начал склоняться к мысли, что произошло должно быть нечто экстраординарное, если Фермин с юношеским пылом рвался под венец. Тот самый Фермин Ромеро де Торрес, который являлся воплощением гражданского сопротивления Святой Матери Церкви, ревностному благочестию и благопристойности, процветавшим в Испании 50-х годов, исправно слушавший мессу и послушно смотревший выпуски официальной кинохроники. В предсвадебном угаре Фермин дошел до крайности, подружившись с новым настоятелем церкви Санта-Ана, Доном Хакобо. Этот священник, уроженец Бургаса, отличался фривольными взглядами и повадками отставного боксера. Фермин ухитрился заразить его своей необузданной страстью к домино. По воскресеньям после мессы они стучали костяшками по видавшей виды стойки в баре «Адмирал». Священник от души хохотал, когда мой друг, пропустив рюмочку-другую ароматного ликера, Дотошно допытывался у него, точно ли у монашек есть ляжки, а если все-таки ляжки имеются, правда ли, что они столь нежные и аппетитные, как он воображал в отрочестве?
«Вы добьетесь того, что вас отлучат от церкви», — увещевал Фермина мой отец. «Монахиням нельзя строить глазки, их не полагается трогать».
«Но парень-то почти такой же озорник, как и я», — оправдывался Фермин. «Эх, если бы не сутана!»
Я как раз вспоминал этот разговор, подпевая трубе маэстро Армстронга, когда послышалось холодноватое позвякивание колокольчика, висевшего над входной дверью. Я поднял голову, приготовившись встретить отца, вернувшегося из своего тайного паломничества, или Фермина, готового заступить на вахту.
«Добрый день», — раздался с порога глухой, надтреснутый голос.